Говорит и показывает Радио Свобода в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Программа наша называется «Текущее». Мы обсуждаем текущее событие. Надеюсь, что важное и интересное для вас. И я предлагаю начать с заявления Владимира Зеленского, которое одни наблюдатели назвали паническим, а другие патриотическим.
Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати.
Ми не можемо переломити преимущество російської армії в артилерії і живої силі. Це дуже відчувається в Пісках, Андріївці і інших містах. Там просто ад. Це не описати словами.
Просто пекло.
Вот, пожалуйста, Михаил Самось, вам слово. Здравствуйте, во-первых. Почему он решил... Нет, там дальше он говорит о том, что мы должны поддержать наших воинов, потому что им тяжело, пекло, ад, им тяжело, поддержите их. Все понятно, патриотический позыв понятен. Но почему ему нужно было сказать, что плохо и что превосходящие силы противника? Ведь таких заявлений до сих пор я не помню, по крайней мере.
Ну, извините, но Владимир Зеленский всегда говорит правду. По поводу того, что превосходящие силы противника, посмотрите на карту, посмотрите на статистику. У кого-то были иллюзии, что Россия меньше Украины, или украинская армия больше, чем российская. Я не знаю, у кого такие вот иллюзии возникли, но на самом-то деле Зеленский не сказал никаких панических ноток, он просто сказал действительно, что Россия сейчас бросила большие силы на некоторых направлениях, Авдеевка, Пески, пытаясь, кстати, по оценкам не только моим, но и коллег военных экспертов, что это попытка отвлечь сейчас украинскую армию от того, что происходит на юге. Потому что на юге украинская армия прижала российскую группировку. Российская группировка находится фактически в окружении, и сейчас российские войска с Донбасса перебрасываются на юг, на запорожское направление, на Криворожское, на Херсонское, с целью потушить пожар, который там загорается. И именно в связи с этим идут действительно адские просто атаки на некоторые поселки. Например, небольшой поселок Пески, который позавчера на него выпустили 6 тысяч артиллерийских снарядов, то есть стирая просто населенный пункт. Конечно, это ад, по-другому этого нельзя назвать, но давайте посмотрим, что сегодня там происходит. А на самом деле украинская армия просто отбила этот штурм, и российская армия понесла огромные потери. Поэтому украинская сторона всегда говорит правду, в этом наша сила. И здесь никто не собирается ничего скрывать друг от друга о том, что у российской армии еще много мяса, много железа. Мы это очень четко понимаем, и здесь никаких абсолютно иллюзий нет. Но то, что в стратегическом плане российская армия провалилась еще 24 февраля. На оперативном уровне они уже не могут ничего предложить. И украинская армия теперь диктует повестку дня. То есть то, что происходит на юге, это называется владеть инициативой. Украинская армия диктует сейчас условия такие, когда российская армия вынуждена в панике пытаться что-то сделать. Вот они сейчас будут пытаться организовать наступление через Запорожье, чтобы спасти ту группировку, которая застряла на правом берегу Днепра в районе Херсона и Каховки. Вот это вот паника для Российской Федерации точно, потому что там на секундочку находится около 15 тысяч российских войск, которые фактически отрезаны от логистики, потому что мосты ремонтируются, но, извините, это не позволяет полноценно обеспечивать группировку даже ресурсами. Я уже не говорю о том, чтобы какие-то силы перебрасывать туда или организовать организованное отступление. То есть вот это вот проблема. То, что Зеленский говорит правду, но это только в плюс ему, на самом деле.
Спасибо, Михаил, за этот комментарий. Уважаемые слушатели, я предлагаю послушать теперь комментарий Алексея Арестовича. Дело в том, что Марк Фейгин, с которым он ведет беседы по вечерам о текущей обстановке, тоже пытал его на эту тему, зачем Зеленский сказал такие жесткие слова. Вот давайте послушаем Арестовича и спросим Михаила, расходится ли его мнение с мнением Арестовича. Слушаем.
Президент отдал им дань, и мы все даем им дань. Потому что если бы не украинская пехота, не было бы всех нас. Потому что пехота несет основную тяжесть войны на себя. под многосуточными обстрелами и так далее, в ближних боях. Это жуткое дело. Во-вторых, он показал, что он помнит, видит и знает, а он самый информированный человек и лучше других в государстве знает, что происходит. Второй момент – это то, что… Ну, давайте посмотрим снова, так вот немножко сдвинем фокус, станем такой, чуть-чуть отодвинемся и посмотрим издалека. То, что сейчас творится под Песками и под Бахмутом, там два самых горячих направления, было 2,5 месяца от Изюма до Попасна, каждый день, на всем этом длинном участке. То есть ситуация для нас гораздо-гораздо лучше, чем 1,5 месяца назад, там 2 месяца назад, 2,5 месяца назад, когда не было ни Химарса, не было западной артиллерии, не было вообще ничего.
Вот, Михаил, ад, но сравнительно не тот ад, что был раньше. Вы с этой точки зрения согласны? Если уж сравнивать, то тот ад был гораздо адистее.
Ну, конечно, даже если посмотреть на масштабы операции, то, что было в мае, в июне, когда российская армия, я сказал, например, 6 тысяч снарядов они выпустили по Пескам, а, например, в мае, в июне были дни, когда выпускалось по 50-60 тысяч снарядов за сутки на некоторых направлениях. Например, если мы говорим о операции по разрушению, я по-другому не могу назвать это. Это не какая-то там операция военная, это просто уничтожение Северодонецка, например, или Лисичанска, или других населенных пунктов в этом районе. То есть, действительно, тот ад, когда было 50 тысяч, 60 тысяч снарядов, и сейчас 6 тысяч снарядов, это другой ад, немножко другого уровня, но, опять же, в голову человека 21-го столетия это слабо укладывается на самом деле. И вот это снижение масштабов этого ада, это действительно заслуга украинской армии, прежде всего, и, конечно же, тех инструментов, которые у нас появились за это время. То есть в мае у нас не было хаймарсов. Сейчас они есть, и хаймарсы бьют по глубоким тылам противника, уничтожая логистику, уничтожая склады с боеприпасами. И таким образом физически, даже при наличии огромного преимущества в артиллерии, еще раз по статистике, просто у нас несколько сотен артиллерийских систем у украинской армии, а в России много тысяч артиллерийских систем. И они старые, советские, да, но ресурс у них еще есть. Поэтому даже обладая вот этой просто огромным преимуществом в артиллерии, противник не может обеспечить создание того огневого вала, который был в мае, в июне, только потому что склады с боеприпасами уничтожаются, а логистика нарушена. И если на Донбассе, еще раз повторюсь, на Донбассе Россия пытается создать видимость основной операции, то сейчас, я думаю, главный акцент все-таки Россия будет пытаться перенести на юг, потому что там катастрофа. Представьте себе, если сейчас российская армия теряет Херсон, насколько огромный удар будет по, я бы сказал, даже по авторитету Путина лично, потому что здесь актом доброй воли уже не объяснишь. Хотя Шрёдер прибыл от Путина и заявил, что он готов к переговорам, можно, конечно, изобразить. Но вот видите, Шрёдер сказал, Путин вышел из Херсона, давайте уже как-то садиться за стол и говорить о какой-то, Шрёдер назвал это, австриизацией Украины. То есть было, я еще шутил, что договорятся они до того, что и Австрия будет украинизирована, потому что Финляндию украинизировали, хотя до этого хотели Украину финализировать. Финляндия вступает в НАТО, сейчас и Австрия еще вступит с такими подходами. То есть на самом деле катастрофическая ситуация на юге, идут попытки отвлечь внимание вот этим адом на Донбассе. Но я думаю, что уже не сможет российская команда, российские генералы каким-то образом сломить эту ситуацию. Слишком уж заигрались они в свои операции.
Спасибо, Михаил. Я бы предоставила теперь слово Андрею Остальскому, международный эксперт. Здравствуйте, Андрей. И, Андрей, я вам тут скажу такую бытовую вещь. Москвичи, которые сейчас едут в отпуск в этом направлении, они в ужасе от того количества техники, которые валит. Это то, что они называют адом в самом деле. То есть просто невероятное, вот когда говорит Зеленский, когда мы только что говорили о превосходящих силах противника, люди, обычные граждане, это видят физически вот на этом участке от Москвы до Белгорода. Это что-то невообразимое. Я сама видела эти кадры. Это действительно гонят и гонят эту технику бесконечно. Скажите, пожалуйста, когда вот Зеленский открытым текстом говорит, что да, их больше, да, нам творят вот такое пекло. Вы считаете, он прав? Он не, тем самым не подрывает боевой дух, я не знаю, народа, армии, что, ну, как сказать, ну, против лома, может, и нет приема?
Ну, во-первых, что неизбежно, первым делом мне пришло в голову, я вдруг представил себе Владимира Путина, выступающего, говорящего: у нас ад. Вы представляете, сколько сейчас наших русских солдат погибает там под Киевом. Воздушно-десантные войска, самые отборные бойцы, вот погибли несколько десятков. Представьте себе, какой вот ад. Такого себе представить нельзя, потому что Владимир Путин правду не говорит никогда. По его принципиальной позиции он считает это, видимо, ну вот сутью политики. Так его учили, так его научила жизнь, что суть политики в обмане, в манипулировании, в дезинформации, и ничего в ней больше нет. Поэтому с точки зрения путинизма это удивительное заявление, они сейчас, наверное, его будут раскручивать и использовать в качестве такого пропагандистского патрона. И, к сожалению, в какой-то мере это сработает на кого-то, потому что огромное количество людей отравлено совершенно пропагандой внутри России. Мне вот сейчас рассказывают, и я был в ужасе буквально, мои украинские друзья, о том, что и в Украине живут люди старшего там какого-то поколения, которые тоже слушают, если уже не смотрят российское телевидение, но слушают российское радио, и, ну, может, не всему верят. Вот поверить в то, что нацисты сплошные вокруг бегают, сложно, потому что надо посмотреть из окна и убедиться, что их нет. Но всякое там дребедение о том, что это операция НАТО, там спровоцировали Россию, вот они охотно верят. Поэтому для кого-то, конечно, вот это заявление Зеленского тоже покажется каким-то там признанием критического положения, в котором оказались украинские вооруженные силы. Но с другой стороны, понимаете, все это вот имеет две стороны. Это сложная штука. Если солдаты переживают ад настоящий, а президент бы об этом умалчивал и приукрашивал бы картинку, и они бы слышали, что государство не ценит того невероятного подвига, который они совершают, то это тоже было бы крайне морально неправильно. Поэтому я думаю, да, это в каком-то смысле рискованный шаг, поскольку, да, идет информационная война, психологическая война, и каждая сторона использует любую возможность для того, чтобы в ней добиться каких-то, пускай, тактических побед. И в этой ситуации что ты ни сделай, все будет противником в той или иной мере использовано. Но огромная вот есть сила нравственной правоты в том, что ты просто говоришь правду.
Спасибо, Андрей. И мы послушаем, еще раз послушаем мнение Алексея Арестовича по поводу того, как он представляет себе цель российской армии.
Хотя не исключено, что противник попытается осторожными тычками продвигаться. То там, то сям и так далее, и так далее. Мне кажется, что сейчас главная задача они ставят не захват территории новых. Они ставят главной задачей измотать нашу наиболее боеспособную часть, для того, чтобы у нас не было сил на контрнаступление, завести эту ситуацию в тупик и намекнуть на переговоры. Вот свежие перлы от бывшего канцлера ФРГ Шрёдера, который начертил контуры возможного мирного соглашения. Mm-hmm. Это такая проба пера, это Западу закинули на посмотреть, может им понравится. Вот. И здесь замысел принудить к политическому соглашению ни о каком захвате на данном этапе историческом, там каких-то новых земель, территорий, на самом деле речи не идет. Риторика есть. Общий стратегический замысел, что нам надо захватить всю Украину, есть где-то там далеко, в течение 50 лет. Но на данном этапе они технически не в состоянии осуществить даже захват еще одного областного центра.
Вот, пожалуйста, Михаил, ваш комментарий к такому заявлению. Они хотят измотать, вымотать и склонить к переговорам, а технически уже не могут. Вы не считаете это шапкозакидательством?
Абсолютно нет. Дело в том, что если бы Россия могла захватить что-то, они бы уже давно захватили. Но они потерпели стратегическое поражение 24 февраля, когда на абсолютно некачественной разведке приняли абсолютно некачественное решение. Поэтому то, что технически Россия сейчас не может захватить другие территории в Украине, это правда. Они могут попробовать что-то сделать. Вот, ну, если мы говорим, вот они там пытаются захватить, например, южную околицу поселка Пески. Ну, это, конечно, задача хорошая, но давайте себе представим, что это же касается второй армии мира. Они могут воевать сейчас там, где с логистикой самая меньшая проблема. То есть оккупированный Донбасс, и у них огромная территория с доступом к российской территории, к российской границе, и там у них проблем нет. На юге, там, где нет такой логистики, они застряли и висят в очень плохом состоянии. Я бы еще добавил к тому, что говорил Арестович, он не вспомнил о давлении энергетическом и впоследствии экономическом давлении, попытках давления на Европу. И вот Путин на это рассчитывает, что сейчас, август, они начинают давить и создать такую ситуацию, когда будет какой-то тупик, скажем так, на поле боя, и в этот же момент наступает крах европейской энергетической системы, большие проблемы в экономике, и в этот момент европейские политики начинают давить на украинское руководство, что давайте все-таки остановим эту бойню, давайте все-таки договоримся на каких-то приемлемых условиях, заморозим ситуацию, а дальше будем смотреть. То есть вот на это сейчас идет расчет. Не на военную победу, очевидно. Военная победа России над Украиной уже невозможна. Единственное, это экономически задушить Украину.
Когда вы сказали, что да, и вы согласились с Арестовичем, что у них нет возможности для захвата новых территорий, но они уже захвачены, новые территории, Херсон. Вы сами заговорили о Херсоне, и вы сказали, что Путину уже не к лицу сдавать Херсон, тем более, что они анонсируют бесконечно анонсируют референдум с единственным человеком, олицетворяющим всю эту коллаборационную историю этим Стремоусовым. Вот он все время объявляет, даты переносит, но возможно ли заморозить Херсон?
Заморозить Херсон? Они уже себя там заморозили. Еще раз повторюсь. 15 тысяч российских войск фактически висят на не знаю, как это сказать, но в принципе они находятся в окружении. Вот если просто сказать открыто, что они находятся в окружении, они висят над Днепром. То есть Днепр можно переплыть. Не всякая птица долетит, но российский солдат может попробовать переплыть. Я бы на их месте уже давно начал бы выводить войска оттуда. Но опять же, по политическим мотивам они не могут заявить, что они сдают Херсон. Это невозможно. Я себе не представляю чиновника, который может доложить это Путину. Что вот у нас произошла такая вот заминочка, мы тут уходим с правого берега Днепра, мы сейчас там мощно все сделаем на левом берегу, и украинцев не допустим. Ну то есть это принципиально. А эта принципиальность политическая, она, я уверен, она в ближайшее время уже выльется в огромные военные проблемы для России. То есть они сейчас будут пытаться обойти Днепр через Запорожье, но это тоже, это какой-то, ну, возможно, опять они будут пытаться оживить Рокоссовского, Жукова, нарисовать эти огромные стрелы. Там, если на карту посмотреть, ну, это опять сотни километров. Не получится у них это. И Херсон подвиснет, и не только Херсон. Там огромные территории с российскими войсками, которые зависли над Днепром. Они находятся фактически с одной стороны украинские войска, с другой стороны Днепр. Вот что они будут делать? Сдаваться, погибать или пытаться идти вперед? Для украинской армии все варианты подходят. Если они пойдут вперед, они будут еще легче разбиты, потому что если войска начинают вместо того, чтобы обороняться, прыгать с голыми частями тела на противника, который готов к этому развитию ситуации. Но это будет очень трагическое развитие ситуации. Возможно, для российских генералов это будет единственный выход. То есть положить там все эти 15 тысяч и заявить Путину, ну мы сделали все, что могли, ну извините, ну 15 тысяч потеряли. Нежели просто взять и вывести войска, сохранить эти 15 тысяч жизней, вывести их на левый берег и попытаться там как-то хотя бы Крым начать защищать.
Спасибо, Михаил, спасибо большое за этот комментарий. Уважаемые гости и слушатели, я предлагаю сейчас познакомиться с мнением Владимира Зеленского по поводу переговоров с лидером Китая. Он настаивает на этих переговорах.
Владимир Зеленский хотел бы напрямую поговорить с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином о продолжающемся конфликте с Россией, поскольку Китай, вероятно, единственная держава, которая может повлиять на позицию Москвы. Об этом украинский лидер заявил в своем интервью South China Morning Post. По словам Зеленского, с начала широкомасштабной российской агрессии 24 февраля Киев официально просил Пекина разговора, но пока он не состоялся. Зеленский призвал Китай использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям. Это очень мощное государство, это мощная экономика, поэтому он может политически и экономически влиять на Россию. Кроме того, Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, цитирует Зеленского издание.
Пожалуйста, Андрей, сначала ваш общеполитический анализ того, чего хочет добиться Владимир Зеленский от лидера Китая.
Ну, Владимир Зеленский совершенно прав. Китай тут играет абсолютно решающую роль во всей этой ситуации. Почему? Потому что если Китай будет всерьез пытаться помочь России избежать самых печальных последствий санкций, то у него это может получиться. Да, тогда есть опасность так называемых вторичных санкций, которые ударят по каким-то китайским компаниям, но по-настоящему мощного удара Запад по китайской экономике нанести не сможет по той простой причине, что эти экономики сильно переплетены. И при таком колоссальном торговом обмене, взаимных инвестициях и так далее, разорвать это все будет крайне сложно, болезненно, прежде всего, для Запада самого. Этого не произойдет, ну, кроме каких-то особых обстоятельств, о которых я могу отдельно сказать. А потому вот роль Китая тут становится, ну, фундаментальной, крайне важной. И если бы действительно Си Цзиньпинь решился на то, чтобы попытаться повлиять как-то на Путина и обуздать его амбиции, то это, конечно, было бы колоссальное совершенно достижение украинской дипломатии. Я, к сожалению, довольно скептически отношусь к тому, насколько это реально, но полностью тоже не могу исключить. Сейчас, правда, вмешивается со страшной силой фактор Тайваня. Дело в том, что, конечно, китайцы проводят параллели эти. Вот Россия хочет вернуть, в кавычках, Украину, а Китай хочет вернуть Тайвань. И это такая национальная обсессия вообще совершенно... массовое такое даже помешательство в националистических кругах, которое раздувается правительством изо всех сил вдобавок. И на этой почве вот растут там, вот рассказывают люди о симпатиях там к Путину, о каких-то там стихийных демонстрациях солидарности с ним, даже среди молодежи, дескать, такие чувства есть. Но, как всегда, в тоталитарном государстве мы не можем быть уверены, насколько массовый характер носит то или иное явление, или, может быть, это преувеличивается, но, тем не менее, явления эти есть без всякого сомнения. И вот этот тайваньский фактор, он, конечно, играет тут совершенно роковую роль. Я не сомневаюсь, что Си, который сейчас становится диктатором впервые, понимаете, после Мао не было личной диктатуры в Китае, была диктатура или там сильнейшая вертикальная авторитарная власть политбюро, но ни одной личности отдельно не давали слишком далеко высовываться, и власть была ограничена жестко двумя сроками. Но теперь это все ломается, сейчас осенью съезд китайской компартии, видимо, окончательно утвердит этот китайский вариант обнуления. Это будет до конца жизни пожизненный диктатор. Постепенно никаких ограничений в его власти не останется. А диктаторы всегда хотят войны. Вот диктаторы не могут без войны. Это просто вот психологическое свойство. И, конечно же, я не сомневаюсь, что Си считает, что одно из его исторических достижений должно быть воссоединение с Тайванем, которое будет произведено, так как терпения нет там экономически этого добиваться, будет произведено грубой силой. Это будет чудовищная война, возможно, масштабами больше, чем то, что происходит в Украине. Ну и, конечно же, Си помнит об этом каждый раз, когда он думает о том, что происходит сейчас между Россией, Украиной и Западом. И вот я как раз говорю о той исключительной ситуации, когда Китай будет готов пойти на разрыв, на подрыв всей мировой экономической системы. Это, конечно, произойдет, если будет война с целью завоевания Тайваня. И это чудовищная будет всемирная катастрофа, но беда в том, что диктаторы, и мы это сейчас очень видим на примере Путина, они только слышат то, что хотят услышать. И он не посчитается ни с чем. Потому что я вот еще мой любимый пример. Если бы Гитлер дал задание честно своим экспертам посчитать, насколько реальна война на два фронта, с точки зрения имеющихся материальных ресурсов, энергетики прежде всего, людских ресурсов и так далее, то эти эксперты немедленно бы ему, если бы они были честными, насчитали, что это практически невозможно, фактически невозможно, что поражение предопределено, весь только вопрос, когда и какой ценой. Но Гитлер же не хотел этого слушать и таких заданий не давал. Диктаторы не хотят жить в реальности, они живут в мире своего величия. Поэтому, конечно, Китай сейчас будет двигаться, наверное, в очень скверную сторону для всего мира, да и для себя тоже. Ну и вот тут вот маловероятно, что он захочет на этом этапе сыграть сколь-либо позитивную роль в конфликте, который происходит в войне, развязанной Россией против Украины.
Спасибо, Андрей. С этим же вопросом обращусь к Михаилу. Михаил, если смоделировать телефонный разговор, который, в конце концов, я думаю, все-таки состоится, должен состояться, чего можно добиться от него реально? Вот реально, что можно добиться, что, какие извлечь для себя выгоды, пользу из такого разговора с лидером Китая?
Китай не только не пытался, на самом деле, вот сейчас как-то поддержать Украину, он, если почитать внимательно информационное заявление и заявления политические со стороны Китая, то на самом-то деле Китай обвиняет в этом конфликте США. То есть там вот эта вот вся повестка все равно пропускается через отношения с Соединенными Штатами. И у нас было несколько мероприятий сейчас, закрытых с китайскими экспертами, причем из проправительств, ну, естественно, из проправительственных аналитических центров китайских. Мы с ними откровенно всегда разговариваем, говорим о том, насколько Китай делает ошибку в том, что сейчас не может четко называть вещи своими именами и пытается сыграть какие-то свои роли в этом противостоянии. Причем мы-то понимаем, что Путин проиграл. Точно так же, как Гитлер. Он не давал задачу просчитать правильно эту задачку, насколько реально выиграть у Украины, если Украину будут поддерживать Соединенные Штаты и оборонно-промышленный комплекс всех западных государств. Если бы они этот вопрос задали, то, естественно, эксперты бы сказали, но такое противостояние невозможно выиграть, чисто технически и физически. Китай, насколько я понимаю, очень страдает от того, что Путин на самом-то деле разрушил их концепцию One Way, One Belt, которая до 2014 года имела очень неплохие перспективы, двигалась она, и эта инициатива, и через Украину, через Россию, через Беларусь, через страны Восточной Европы и Балканы. И несколько было веток развития этого не только, я бы так сказал, не только инфраструктурного, но и в какой-то мере идеологического проекта, глобального проекта Китая. С 2014 года этот проект просто был частично разрушен, а с 24 февраля этот проект практически канул, так сказать, вообще в историю. И Китай очень злой на Путина из-за этого, хотя и пытается играть пока свою какую-то игру с обвинениями Соединенных Штатов, но на самом-то деле именно Китаю и Соединенным Штатам придется перетрансформировать новый экономический мир, новую технологическую революцию и выбирать свои роли, кто из них будет цехом производственным, кто из них будет источником технологий, кто из них будет рынком и так далее. До сих пор Китай был цехом, но явно Китай намеревался играть немножко другую роль. Сейчас, естественно, будет происходить глобальная перетрансформация, в том числе и тайванский кризис. Он, как по мне, был в том числе направлен на то, чтобы спровоцировать Китай на какие-то действия более жесткие и, возможно, ударить по нему экономическим способом. То есть есть разные точки зрения, кто сейчас ведет, кто сейчас лидирует в этом процессе. Китай, который пытается найти свою новую идеологию, и, возможно, эта новая идеология состоит в новом диктаторском внутреннем статусе, или, возможно, Соединенные Штаты, которые пытаются перетрансформировать глобальную экономику в новых условиях, в условиях технологической революции, и не допустить лидерства Китая. В любом случае, вот российско-украинская война для Китая это, как по мне, очень негативный процесс, который пока не является для Китая, то есть этот процесс не может принести Китаю сейчас никаких дивидендов. Проблема Китая в том, что Китай занял выжидательную позицию с самого начала и фактически не имеет права предлагать каких-то своих методов решения этого конфликта. Ну, давайте представим, что Зеленский поговорил с Си. Ну, что может предложить Китай сейчас? Усадить нас за стол переговоров? С кем? С Путиным, который убивает украинских граждан каждый день? Это не получится. Что может предложить Китай? Какую мотивацию может предложить Китай России и Украине, чтобы усадить нас за стол переговоров? Да никакой, на самом деле. Китай самоустранился, и в этом его проблема. Он пытался сыграть на глобальных противоречиях, но эти противоречия начали играть с самим Китаем. Поэтому я, например, считаю, что Китай в этой ситуации пока проигрывает, и наоборот, его влияние падает на фоне российско-украинской войны. Оно падает из-за того, что Китай не может реально предложить ничего. Вот что может Китай сейчас предложить Украине? Вот в данный момент. Нам нужны хаймарсы, нам нужны высокотехнологическое оружие. А Китай нам скажет, нет, давайте, мы же разговаривали с аналитиками. Они говорят, вам нужно просто остановиться, потому что вы не можете победить Россию. Но мы отвечаем, ну Россия не может нас победить. И кроме того, почему это мы должны останавливаться на нашей территории, которую оккупировала Россия? Мы не согласны, мы готовы продолжать войну. И китайцы этого не понимают. Они, и более того, они не знают, что нам предложить, кроме того, что мы должны остановиться. Вот они не знают, что нам предложить. Они не будут помогать России, но они не знают, как помочь Украине. И в этом их проблема. Тем более на нынешнем этапе развития отношений между Китаем и Соединенными Штатами, которых они чуть ли не официально считают главными инициаторами российско-украинской войны. Как на мои вопросы, например, поясните более детально, ну как вот это произошло, что украинцы убивают русские, а вы считаете американцев главными разжигателями и, кроме того, государством, которое поддерживает этот конфликт. Ну, ответить они, как всегда, не могут. У китайцев очень специфическая аналитика всегда и очень специфические ответы на вопросы.
То есть все, чего можно добиться, это человеческого контакта. Вот пусть он будет, человеческий контакт.
Ну, человеческий контакт, он есть. Украина ни с кем человеческий контакт.
Нет, я имею в виду, лидеров двух стран, Украины и Китая, конечно. Я вот этот контакт имею в виду.
Ну, со стороны Зеленского, я уверен, никаких проблем нет. Проблема как раз у китайской стороны. Они не знают, что нам предложить. Они даже если мы сейчас пройдем брейнсторминг, давайте просто придумаем для товарища Си, что же он может предложить Зеленскому.
Это то, что я у вас и спросила, что он может от него получить. То есть вы думаете, что причина того, что эти переговоры, даже телефонные, не происходят, это просто нечего сказать во время этих переговоров в той стороне, так?
Той стороне, да, они просто просят, чтобы мы повлияли на американцев, чтобы американцы прекратили эту войну. Вот у них вот такая логика, на которую очень сложно отвечать, с которой сложно вообще как бы входить в какую-то парадигму этого разговора.
Да. Спасибо, Михаил. Вот теперь мы сейчас не то чтобы возвращаемся, но поднимаем вопрос отношений, будущих отношений России и Европы. Вот появился такой человек, его зовут Алексей Дробинин. Он директор департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России. То есть вот он планирует, какими будут отношения. И он напланировал, что никаких отношений хороших с Европой больше не будет.
Независимо от продолжительности и исхода специальной военной операции, уже сейчас можно констатировать, что 30-летняя эпоха в целом конструктивного, хотя и не беспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. Нынешняя ситуация дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы дружественного поглощения, из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 92 года. Понятно, что возвращение к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет.
Андрей Остальский, эпоха сотрудничества завершена, считает этот планировщик международных отношений на будущее. Вы как считаете, она вообще завершена или она завершена с этими, с этой властью, с этими людьми, в том числе в МИДе?
Да, редкий случай, когда я почти готов с оговорками по формулировкам согласиться с высокопоставленным российским дипломатом. Конечно, возврата к норме business as usual невозможно себе представить после того, что произошло. Слишком кошмарные преступления были совершены в Украине путинским режимом. Простить это невозможно, и, вернее, возможно, но тогда Европа должна перестать быть Европой, Америка должна стать тоже чем-то иным. Я, кстати, этого до конца не исключаю, хотя надеюсь, что этого не произойдет. И в каких-то обстоятельствах прихода правопопулистских, дружественных Путину правителей к власти в некоторых из этих стран, к сожалению, один из возможных сценариев. Очень только надеюсь, что он на практике не осуществится. Но если это произойдет, да, тогда возможно возрождение, в кавычках, отношений дружественных и экономического сотрудничества с путинской Россией. При нормальной власти, сохраняющейся в западных странах, об этом, конечно, не может быть речи. То есть ответ мой – да. При нынешних правителях России и при нынешних правительствах Запада нормальных отношений быть не может. Никакого шанса, по-моему, на это нет. С тем же успехом можно было бы там в 40-х годах надеяться на выстраивание хороших отношений между Гитлером и западными демократиями. Этого бы уже не произошло, пока Гитлер оставался бы у власти. Но конечно же, Путин рассчитывает на приход таких правых популистов к власти, он недаром и деньги в это инвестирует, и его спецслужбы и прочие там инструменты воздействия на западное общественное мнение активно работают в этом направлении, иногда довольно результативно. Это тоже надо понимать. И это большой фактор современного геополитического развития в мире. Что произойдет, скажем, с теми же Соединенными Штатами после выборов в Конгресс дополнительных в этом году и президентских выборов в 2024 году. Нет никакой уверенности, что там не окажутся те, которые, подобно Карсону Такеру, говорят там по телевидению Fox каждый день, что Украина во всем виновата, а нам надо дружить с Путиным. Поэтому силы эти есть. И вот как раз тут вопрос о энергетическом шантаже, о котором Каил говорил. Это важнейший действительно фактор. И он может все перевернуть. Потому что могу себе представить, что в случае коллапса энергетического в Западной Европе будут толпы вот этих там желтых или каких-то жилетов выходить, все сметая и фактически открывая дорогу к власти вот этим самым правым популистам, которые все перевернут с ног на голову. Поэтому обольщаться не надо, опасности эти существуют, и тем более важна какая-то быстрая решительная победа Украины, потому что в противном случае вот эта опасность, она уже опасностью существования нормального не только Украины, действительно всего западного мира.
Спасибо, Андрей. И логично спросить мнение Михаила о том же, при каких обстоятельствах все-таки отношения России и Европы могут вернуться к каким-то довоенным, или таких обстоятельств быть не может?
Мне вот здесь просто интересна сама дефиниция, а что такое в таком случае Россия? Ведь вся история современной России, особенно когда вот Путин рассказывает о Петре Великом, но ведь это же полная инклюзивность и вовлеченность в европейские дела. И, то есть даже Советский Союз на самом-то деле он строился все-таки на идеологии, которая родилась в Европе, а не где-то, я не знаю, на Мадагаскаре или... То есть вот мне просто интересно, какая дефиниция этой изоляции. Да, Советский Союз самоизолировался, Но у него идеология была вполне европейская. Марксизм, как бы коммунизм и так далее, все это понималось в Европе. И когда в Советском Союзе говорили о там, всемирной революции, все-таки имелось в виду тоже и Европа, и влияние на Европу. Там вот эти все коминтерны, социнтерны и так далее. Это все равно была вовлеченность. Когда сейчас МИД России говорит о том, что с Европой отношений не будет, я просто не могу себе понять, что этот режим себе придумал с точки зрения самоидентификации. Но мне кажется, даже Александр Невский, Киевская Русь, тем более, это Европа. А что же, какая, как, вот на каких идеологических основах этот режим будет дальше строить свое будущее, если, я надеюсь, его нету. Возможно, с этим, кстати, и связан здесь философский вопрос, если сами они не могут дефиницировать, то есть определение своей идеологии, то, возможно, действительно этот режим уже и заканчивается, и отношений не будет этого режима с Европой, именно потому что этот режим просто прекратит свое существование. Потому что, насколько я, например, понимаю вообще суть вещей, Россия все-таки или как бы те новые государства или то новое государство на новых каких-то основах будет все-таки вовлечено в европейские дела, и это будет все-таки, ну, это разные подходы к геополитике, но даже не об этом суть. То, что нынешний режим не видит своей идеологии, не может его идентифицировать и как-то связать с Европой, я думаю, это конец как раз этого режима. Вот я именно здесь вижу вот такую вот суть происходящего, потому что как-то искать какую-то логику в этих заявлениях, ну, честно говоря, да, расчет только на разрушение, расчет на то, что вот это вот отдельной цивилизации российской удастся разрушить то, что называется сейчас Европой. Вот такой подход. Энергетикой, экономикой и так далее.
На этом они строят свои замыслы. Мы сейчас попробуем спросить прохожих московских, согласны ли они с этим тезисом, что эпоха сотрудничества с Западом безвозвратно ушла в прошлое.
Ну нет, конечно, не навсегда. Навсегда ничего не бывает. Просто Запад изменится, и мы изменимся. Будет другое сотрудничество, другой формат, другие отношения.
Они же не хотят с нами сотрудничать. А зачем нарываться? Пусть приходят, поговорим.
Навсегда, наверное, нет. Но на восстановление человеческих отношений, по моему мнению, должно пройти достаточно много лет.
Ну, я думаю, на сегодняшний день да. А в перспективе, в дальнейшем, я думаю, все восстановится. Запад сам к нам будет проситься.
Нет, я думаю, они когда-то вернутся к этому диалогу. И на Украине закончится. Ну, братьями, может, не скоро опять станем, но будем все равно и братьями.
Я с этим не согласна, потому что с Западом нужно дружить.
Я предполагаю, что это не на время только. История циклична, такое уже было.
Навряд ли. Какие-то все равно будут отношения в плане и внешней политики, и рынка.
Ну, я не думаю, что прям навсегда. Сложно делать какие-то выводы.
Наш министр так сказал, значит, так оно есть, исходя из того, что как бы, ну, есть здравое рассуждение у нас и меньше здравого рассуждения у Запада, который позволяет себе такое отношение, то есть, ну, нехорошее по отношению к нам.
Все может быть. Не знаю, как наш президент поведет себя в этой ситуации.
По крайней мере, предпосылки этого и есть. И я бы и не хотел ее вот обновлять, вот лично в моем отношении. Запад никогда нам хорошего не приносил. Ничего, только против России они всегда были настроены.
Нет, есть варианты развития событий, когда сотрудничество может быть восстановлено. Мы уже раньше как бы жили в изоляции, потом сотрудничали. Сейчас снова в изоляции поживем.
Я считаю, что нужно многое менять, чтобы в нашей стране что-то изменилось и вне нее.
Ну, я думал, что он закончен не навсегда, но на длительное время, да.
Я думаю, что нет, что изменится все. Сменится правительство или что-то изменится, и мы достигнем новых взаимодействий.
Ну, Андрей, ваши два слова по поводу этого опроса.
Ну, прежде всего, эффективность пропаганды, которая нас продолжает изумлять, насколько можно загипнотизировать население, его оглупить. Гитлеру это удавалось в Германии прекрасно, даже с просвещенными немцами. Почему бы это не получилось у Путина, когда у него возможностей гораздо больше теперь для этого? Ну и что я еще хочу сказать, что да, вот часть цивилизации европейская, в России всегда была борьба этих двух начал. Александр Невский, кстати говоря, был частью Орды, именно ордынского влияния, пагубного на российскую цивилизацию. Недаром его теперь служат главные герои и образец для подражания, и общения. Ну и, конечно, это попытка уйти из западной традиции. Насколько она реальна, насколько было реально то, что пытался сделать Гитлер. Тоже вообще ведь бред сумасшедшего полнейший, бессмысленный. Но он ведет к чему? К уничтожению. Вот, то есть вот этот нарост, который Гитлер создал, он должен был быть обязательно попросту уничтожен целиком и полностью. Из этого не произошло бы возрождение отношений с Германией, так как случилось теперь. Я боюсь, что путинский режим уже тоже перешел в эту границу, и пока он существует, каких нормальных отношений не может. Ну, Михаил говорит, что, возможно, есть признаки близкой гибели. Я боюсь, что это мы выдаем желаемое за действительное. Я пока так признаков не вижу, и в конце концов тот опрос, который вы только что показали, это лишний раз доказывает.
Спасибо вам, Андрей. Я, пользуясь как раз присутствием в эфире Михаила, военного эксперта, хотела бы, чтобы он нам объяснил, что за новшества внесены, как понимать, растолковывать новшества, которые внесены в военную, в российскую морскую доктрину. Давайте посмотрим об этом сюжет.
Согласно доктрине 2015 года, ВМФ являлся основой морского потенциала России, а военно-морская деятельность относилась к категории высших государственных приоритетов. В документе было записано: «Оперативно-стратегические объединения военно-морского флота, Северный, Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский флот, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях». Спустя 7 лет Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину России. Выступая на военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ, Путин заявил, что в документе открыто обозначены границы и зоны национальных интересов России.
Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу.
В новой доктрине указаны вызовы и угрозы национальной безопасности РФ. Среди них рост количества учений, проводимых странами НАТО и союзниками в акваториях морей, прилегающих к территории РФ, экономическое, политическое, международное, информационное и военное давление на Россию в целях ее дискредитации и снижения морской деятельности. Кроме того, согласно новой доктрине, безопасности России угрожает стремление США к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил, а также укрепление военно-морских сил другими державами, усилия ряда государств, предпринимаемые с целью ослабления контроля РФ над Северным морским путем, а также претензии ряда государств к России, касающиеся некоторых ее приморских и островных территорий.
Вот, Михаил, я также адресую вам мнение российского военного эксперта Александра Гольца по поводу этой доктрины. В чем он видит опасность ее? Он говорит, Москва явно намерена перевести Северный морской путь в статус внутренних вод, что дает право по собственной воле устанавливать порядок прохода иностранных кораблей, включая военные, требовать от них подачи заявки на проход за 3 месяца, обязательной проводки российскими лоцманами и так далее. США и другие государства такой трактовки не согласны, настаивают на своем праве пользоваться свободой судоходства. Судоходство это создает почву для возможного конфликта. И он утверждает, Александр Гольц, что новая морская доктрина превращается в своего рода ящик Пандоры, в котором множатся риски прямого военного столкновения между Россией и США. Он видит в этом нечто угрожающее. Что увидели вы, когда услышали о том, что вот есть такая новая доктрина?
Я ее прочитал, конечно, внимательно, и даже сразу придумал обложку к этой морской доктрине. Это украинская марка, известная, на которой изображен ракетный крейсер «Москва». Да, то есть доктрина замечательная, ее писали очень хорошие ребята. Они придумали себе, что они готовы захватить весь мировой океан. Но если бы это говорилось, например, лет 15 назад, когда Россия была открыта к сотрудничеству с европейскими партнерами. Тогда, я напомню, Франция была готова продать вертолетоносцы, а на самом деле это корабли проекции силы «Мистраль», 2 штуки, это очень мощные корабли. Если бы Россия их получила, тогда можно было бы говорить о каких-то возможностях куда-то проецировать свою силу. Но более того, на тот момент Европа была открыта, Италия, Франция, Германия была открыта делиться, в том числе кораблестроительными технологиями, военными технологиями. И мы знаем, насколько Россия этим всем воспользовалась. Правда, много денег было украдено, поэтому кораблестроительная программа, которая развивалась не только на основе предыдущей морской доктрины, но и на основе программы развития вооруженных сил с 2012 по 2020 год, полностью провалена. То есть, как такового океанского флота в России не существует. Россия последние годы, особенно с 2014 года, когда были активированы, скажем так, санкции относительно кораблестроительных технологий, в том числе со стороны Украины, это касается прежде всего газотурбинных двигателей, Россия прекратила производство фрегатов фактически. То есть Россия сейчас может произвести фрегат один за несколько лет. Но, извините, такими темпами мировой океан не захватишь. Эсминцы, крейсера вообще забыли, потому что просто нет технологий и возможностей. Авианосцы, да, где-то там мечты есть, но их уже никогда не будет. Даже Кузнецов многострадальный, тот до ума не довели. Поэтому говорить о том, что какие-то есть возможности в Мировом океане, я бы не стал. Есть возможность локально, например, в Черном море создать какую-то зону контроля. Есть возможности в отдельных регионах. То есть я бы сказал, что сейчас такого океанского военно-морского флота России не существует. Существует несколько региональных флотов, которые пытаются создавать свои какие-то зоны влияния. Но после того, как была опубликована вот украинская марка, после того, как был потоплен ракетный крейсер «Москва», не существует сейчас страха. Вот поймите одну простую вещь. С момента Второй мировой войны ни один советский и российский корабль военный не был потоплен в прямом бою. Только Украина набрала смелости и просто его потопила. Украина сейчас создала ситуацию, когда российские корабли не могут себе позволить выйти из-за Крыма в западную часть Черного моря спокойно и провести там свои какие-то действия. Они знают, что у Украины есть противокорабельные ракеты, и этого достаточно для того, чтобы держать флот в постоянном напряжении. Если мы говорим о каком-то противостоянии с Соединенными Штатами, то здесь... Но только, возможно, Путин в это верит, что можно какую-то конкуренцию сейчас составлять Соединенным Штатам или даже Китаю, если мы говорим о морских силах военных, морских силах торговых и вообще влиянию России в Мировом океане. Что еще меня поразило, это через каждое слово упоминается такая фраза интересная в российских реалиях, это международное морское право. Страна, которая разрушила международное морское право, причем целенаправленно, открыто, просто вот демонстрируя свое неуважение к этому очень важному документу, Конвенции международной по морскому праву, пишет это в своем директивном документе. Ну зачем? Не нужно просто сказать, мы устанавливаем свои правила, вот там, где мы можем достать кого-то противокорабельной ракетой, там мы и устанавливаем как бы возможности для развития морских интересов Российской Федерации. Там, где не можем, значит, мы не можем. Потому что интересно получается, там, где хочется, Россия хочет устанавливать международное морское право, там, где не хочется, они могут устанавливать свои правила, например, в Азовском или Черном море, или, возможно, в других частях Мирового океана. Поэтому документ, честно говоря, у меня вызвал просто улыбку. Никакого шанса даже 10% этой доктрины выполнить нет, ни технологической, ни финансовой, ни вообще концептуальной. Потому что или вы имеете силы и ресурсы и объявляете войну, морскую войну всему миру, или вы просто закрываетесь и выполняете международное право. Какого-то промежуточного варианта я не вижу, честно говоря.
Спасибо. Ну вот Михаил нам напомнил судьбу старухи, которая захотела быть владычицей морской. Спрогнозировал такую судьбу этой самой, которая захотела. До свидания.
Yes. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей наш, ну, то вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.